эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня вторник, 25 августа. И в студии для вас работают Татьяна Якубович и Егор Устинов. Будем говорить о следующем. Выдающиеся украинцы вместо Лениных. Как в Краматорске воспринимают новые памятники и кто против? Навального все же отравили, данные немецких медиков. Переживший плен священник из Дружковки развивает украинскую церковь на Донбассе. В этот день, в 91-м, Беларусь де-факто провозгласила независимость, хотя этот день официально, в официальном календаре этой страны никак не отражен. Какую роль сыграли медиа в жизни Беларуси после обретения независимости? Где были журналисты все эти 29 лет? И почему только сейчас, когда к белорусам на улицах применили уж совсем беспрецедентную жестокость, на государственных каналах начался бунт, увольнения и выходы на протесты? Об этом будем говорить с нашими гостями. У нас сегодня в студии Татьяна Бород, белорусская журналистка, бывшая сотрудница канала государственного СТВ, которая сейчас переехала в Украину из-за несвободы СМИ в Беларуси. Ирина Халип, редактор Минского бюро «Новой газеты». И Олег Трусов, белорусский историк и участник провозглашения суверенитета Беларуси в 91 году. Будет работать наш эфирный телефон 0800 300 403, так что ваши отзывы и комментарии готовьте.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем, как всегда, с новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Двое украинских военных на Донбассе получили ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, военных госпитализировали, их состояние здоровья удовлетворительное. Также, по данным штаба, за прошедшие сутки российские гибридные силы один раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи Майорска боевики применили беспилотник для сброса выстрела ВОК-17. Потерь за прошедшие сутки нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось. Запланированная на 28 августа встреча политических советников лидеров стран Нормандской четверки перенесена из-за командировки советника президента Франции. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины. По данным ведомства, о новой дате встречи будет сообщено дополнительно. Отмечу, что ранее российские СМИ распространили информацию о том, что встреча была перенесена из-за якобы разногласий. В частности, российский «Интерфакс» утверждал, что стороны не смогли согласовать проекты итоговых заявлений. Белорусские международные правозащитные организации обратились к специальному докладчику ООН по пыткам с просьбой вмешаться в ситуацию в Беларуси в связи с жестоким подавлением мирных протестов. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Правозащитники напоминают, что более 6 тысяч человек были задержаны, содержались под стражей до 10 суток. Не менее 450 из них были избиты, заключенных унижали и пытали сотрудники правоохранительных органов. В заявлении правозащитников также говорится о том, что факты пыток являются системными. Напомню, что в Беларуси уже более 2 недель продолжаются протесты с требованием новых честных выборов и прекращения насилия над протестующими со стороны сотрудников силовых структур. Верховная Рада Украины увеличила минимальную зарплату в стране на 277 гривен. С 1 сентября она будет составлять 5000 гривен в месяц. За этот документ проголосовали 326 депутатов. Средства на повышение оплаты труда власти планируют привлечь из тех ресурсов, которые сэкономили на обслуживании государственного долга. Напомню, с 1 января минимальная зарплата в Украине выросла на 550 гривен и составила 4723 гривны в месяц или чуть более 28 гривен в час. Кабинет министров Украины предлагает продлить карантин до 1 ноября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским. Учитывая негативную динамику заражения коронавирусом, Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер, в частности, введения запрета на работу ночных клубов и проведения концертов. При этом президент подчеркнул, что карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Согласно постановлению правительства, карантин в Украине должен был действовать до 31 августа. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 28 до 30 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения. Слушатели Громадського радио присоединяются к нам, как всегда, с этой минуты. Для тех, кто только что нас включил, я напомню, что в студии радио «Донбасс Реалии» сегодня мы будем говорить снова о Беларуси. Не можем не говорить сегодня о наших соседях, потому что сегодня де-факто День независимости этой страны, хотя формально в официальном календаре Беларуси этот день совершенно никак не отражен. А ведь 25 августа 1991 года Декларация о суверенитете Беларуси получила статус конституционного закона. И мы сегодня будем говорить о таком срезе, как медиа, средства массовой информации, как они повлияли на развитие Беларуси в течение последующих 29 лет независимости и почему именно сейчас, когда вот так широко была применена сила против белорусов на улицах, лишь сейчас начались бунты на государственных каналах в Беларуси и отказы работать. У нас сегодня интересный гость, это Татьяна Бородкина, она бывшая журналистка государственного телеканала СТВ, недавно переехала в Украину из-за того, что не смогла работать больше в Беларуси. Также у нас будет Ирина Халип, также белорусская журналистка и редактор Минского бюро «Новой газеты» и белорусский историк Олег Трусов. Присоединяйтесь к эфиру 0800 300 403.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а до студии обсудим еще несколько тем. В 2014-м его пытали российские наемники, а сейчас он капеллан Национальной гвардии, волонтер, радиоведущий и духовный наставник для посетителей Православной Церкви Украины в Дружковке. Все это об отце Дионисии. Перед Днем независимости радио «Донбасс Реалии» встретились с ним, чтобы вспомнить революцию достоинства, оккупацию этих мест и побывать в застенках, где в 2014 году Дионисия держала группировка ДНР. Ранее здесь располагался НКВД, затем гестапо, и здесь держали диссидента Олексу Тихого. Сергей Горбатенко расскажет историю этого необычного священника.
У невеличкому будиночку по вулиці Пушкіна у Дружківці раніше збиралися та молилися мусульмани. Згодом власниця будинку померла. 21 рік тому його викупили для розбудови церкви Київського патріархату. Зараз тут Православна Церква України. На свято Преображення сюди прийшли і люди поважного віку, і молодь. Принесли для освячення кошики із фруктами та мед. Богослужіння українською мовою проводить отець Діонісій. Під час служби лунають його слова молитви.
І ще молимося за воїнів, що захищають суверенітет. І недоторканність української землі за їхніх рідних і близьких.
Після освячення фруктів спілкуємося із прихожанами. Жителька Дружківки Анастасія Павлівна розповідає, чому ходить молитися саме до цієї церкви.
Я українка натуральна, і батюшка наш українець, і в цю церкву я її люблю, вважаю.
Ще одна прихожанка Любов Павлівна додає, що почала ходити до ПЦУ із січня цього року, бо просто не знала, що у Дружківці є Православна Церква України, а зараз відвідує служіння щотижня.
Батюшка Діонісій – це така людина. Я приходжу сюди як вдома. Ну, мені так хотілося, якби за мною так мої діти розмовляли, як батюшка Діонісій.
Отець Діонісій згадує, що до храму почав ходити з 8 років і вже тоді мріяв бути священником. Після школи він здобув професію кухара-кондитера у Харкові, закінчив духовну семінарію. Діонісій згадує, коли Україна здобула незалежність, був ще дитиною. Тоді ще не усвідомлював, що відбулося, але чудово запам'ятав зміну одних грошей на інші, бо ж бігав до магазину по цукерки. А усвідомлення України, зізнається священик, прийшло після закінчення початкової школи. Ось що каже отець Діонісій.
Для мене Україна – це я, це мої рідні, це моя земля. Я дуже пишаюся, що я українець.
Уже 8 років він служить у Свято-Вознесенській парафії у Дружківці. Ось як згадує Діонісій події на Майдані Незалежності у Києві.
Я розумів, що болить людям. Своїм серцем духовно я теж був з цими людьми.
А ще Діонісій вдячний майданівцям, які добровольцями поїхали на Донбас боротися з військовою агресією Росії. Адже в Україні в той час, згадує капелан, панував хаос, регулярна армія не була готова. А добровольці, за словами Діонісія, взяли на себе перші удари в Іловайську і в інших місцях. Він особисто знає багатьох з них, зокрема, із батальйону «Донбас». Діонісій розповідає, що як священик не може брати до рук зброю, щоб захищати Україну, а капеланство для нього стало синівським обов'язком, який можна віддати батьківщині.
У мене є сильніше найсильніша зброя – Слово Боже, яке підтримує бійців.
Діонісій переконаний, що зараз не йде братовбивча війна, як кажуть деякі священики під час проповідей. Що відбувається насправді, він зрозумів під час перебування на передових позиціях і спілкування з військовими.
Сказати, що це братовбивча війна, я не можу такого сказати. Якщо вдумливо читати і розважати на історію, назвати Московію братнім народом неможливо.
Чи переможе Україна у цій війні? На це питання у ігумена Діонісія однозначна відповідь.
100% переможе. Якщо існує зло, воно має бути покарано.
У багатьох парафіян у Дружківці, розповідає Діонісій, чітка проукраїнська позиція. Тому у 2013 році багато хто поїхав до Києва підтримувати майданівців. Тому у 2014 році, коли Дружківку окупували підтримувані Росією бойовики, до Діонісія прийшли троє озброєних автоматами людей у балаклавах. Діонісій показує камери, до його отримували. На підлозі ще лежить тодішня газета «Новоросія». У різний час тут було від 7 до 12 осіб, згадує священик. Годували раз на день вермішеллю швидкого приготування і давали баклажку води. І та ж порожня баклажка була потім туалетом. З вікна камери, каже капелан, бачив, як на подвір'ї одних людей били та розстрілювали, а інші приносили бойовикам їжу. Дві доби Діонісія отримували у цій камері, кожні дві години водили на допит.
Били по почках, по печінці. Коридор майже не висихав від свіжих крапель крові.
На третю добу Діонісія змусили написати розписку, що він поїде з Дружківки і більше не повернеться. І відпустили. Діонісій каже, що служити легко, коли є люди, які цього потребують. Тому у храмі панує домашня атмосфера, бо, за словами Діонісія, сюди приходять ті, які люблять Україну і хочуть молитися до Бога своєю рідною мовою. Сергій Горбатенко, Радіо Донбас Реалії.
Композицию «Рожденные в Украине» открыли в Краматорске. Четыре скульптуры символизируют украинцев, которые внесли весомый вклад в развитие искусства. Их создал местный скульптор Вячеслав Бутыря. Кого увековечили в скульптурах и как к этому отнеслись местные, которые говорят, что раньше здесь были одни ленины, узнавал Никита Луцкий.
Четыре необычные скульптуры украсили сквер-лабиринт в центре Краматорска. Они посвящены Казимиру Малевичу, Давиду Бурлюку, Михаилу Байчуку и Александру Архипенко. Это известные в мире художники, скульпторы и поэты. Их образы создал в камне краматорский скульптор Вячеслав Бутыря. Работы вызвали большой интерес у жителей города. Людмила приехала сюда из соседней Константиновки. Женщина говорит, что такие необычные скульптуры оживляют город.
Арт-объекты такого формата, они повинны бути в кожному місті, тому що це сучасно, це цікаво, це інноваційно і дійсно це є одним із нових поштовхів розвитку міста Краматорська в культурному аспекті. Тому що вони є незвичайними, вони є цікавими, вони є своєрідними. Тому цей арт-об'єкт – це дуже класно, сучасно. І що там казати молодіжно? Мені подобається.
Краматорчанин Владимир прийшов посмотреть на скульптуру, тому що узнав о них із соціальних сетей. Говорить, що радується новим, необычним арт-об'єктам. Від до останнього времени в городе были лишь изваяния времен СССР.
Не было, вообще не было. Вот были ленины, понимаете? Вот. Кроме Ленина вообще ничего не было. Ну вот у нас в Краматорске, у нас была провинция. А что в провинции поставят, кроме Ленина? Да ничего не поставят. Вот и все. То есть в советские годы ничего не было. А это ж отлично, это хорошо. Это как бы, показывает людям, что есть еще какой-то путь. Кроме как, пропаганды там вот этого строя. Какого-то политического.
Рожденные в Украине, разумеется, понравились не всем. Местные депутаты вообще не разрешили их устанавливать в городе. Правда, местный исполнительный комитет все же нашел законное основание обойти депутатский запрет. Переселенка из Донецка Ирина считает, что хоть скульптуры вызывают разные мнения, но именно этим и постепенно превращают Краматорск из неинтересной провинции в современный интересный город.
Это может быть действительно каким-то направлением осуществления места, бо фактично Краматорськ сприймається як місто промислове, як місто радянське. А сьогодні треба якось змінювати. І от на зміну цим радянським символом, пам'яткам, треба, щоб приходило щось інше. От яким вона має бути? Нехай наші митці пробують себе, встановлюють. І ми будемо дивитися. У кожного містянина будуть свої якісь улюблені місця. І це нормально.
Сам скульптор не скриває своєї радості від того, що вдалося не тільки створити скульптури, но і показати їх горожанам, говорить Вячеслав Бутыря.
Во-первых, я жутко доволен, потому что это все-таки открытие. Это первое, которое у меня получилось. Второе, То, что это Краматорский стоит, я тоже доволен, потому что в Украине нет аналогов памятника, посвященных этим людям. И вот Краматорск – это первый город, где вот в таком виде вот стоят эти работы.
Мастер создавал их 2 года. Камень для этих скульптур привезли городские предприниматели из Западной Украины. Он хорош тем, что позволяет вытачивать тонкие узоры. Инициировал проект сам художник, рассказывает руководительница клуба предпринимателей Краматорска Ирина Сергиенко. Бизнес только помогал, но не заказывал скульптуры.
Движущей силой цього є Вячеслав Гутиря. Ми тільки допомагаємо йому це робити. Так, творчо допомагаємо, але у нього зараз етап такий, він художник і скульптор. У нього зараз такий етап, що він працює зі скульптурами. Намір у нас ще є, щоб стало цікавіше в місті, щоб молодь не від'їжджала. Намір у нас ще є розказати про історію нашої країни. Це змінює людей.
В городе немало работ Вячеслава Гутири. Это и скульптуры из камня, и работы из металла и дерева. Сейчас художник трудится над памятником Василию Стусу. Его могут установить на одной из центральных улиц города, которая носит имя поэта. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
В Минске на акцию протеста в минувшие выходные вышли не менее 200 тысяч человек. Такую оценку приводит правозащитный центр «Весна». Еврорадио и Тутбай дают цифру в 100 тысяч человек, ну а МВД Беларуси всего лишь в 20 тысяч. Протесты в Минске заставили Александра Лукашенко взять в руки автомат. С оружием в руках был замечен и его 15-летний сын Николай. Возможно, вы видели эти видео в интернете, опубликованные пресс-службой президента Беларуси. Мои коллеги из Московского бюро «Радио Свобода» собрали все самое важное о ситуации в Беларуси за минувшие выходные.
После этих кадров президент в бронежилете с оружием в руках стало окончательно понятно, что Александр Лукашенко имел в виду, когда говорил, что будет защищать свою власть до последнего патрона. Как считает политолог Павел Усов, это демонстрация силы, четкий посыл всем протестующим. Договориться об уступках или тем более об отставке с Лукашенко будет невозможно.
Не имея ни лояльности, ни поддержки широких слоев населения, он будет исключительно существовать, опираясь на силу и фактически на открытые репрессии. Тут уже можно говорить напрямую о терроре, военном терроре. Вот эта вот вся клика, а по-другому это уже не назовешь, уже не правительство, а именно вооруженная группировка, которая захватила власть в Беларуси, она будет отстаивать в целях именно собственной безопасности, потому что только вот удержание власти гарантирует им собственную безопасность. Они будут, конечно же, отстреливаться, уже можно так и напрямую говорить, от белорусов до последнего патрона.
Десятки тысяч протестующих накануне вечером пришли к Дворцу независимости в Минске. Это одна из резиденций президента. Но дорогу демонстрантам заблокировали ОМОН и спецтехника. По периметру растянули колючую проволоку. Прорывать оцепление участники акции не планировали. Лидеры оппозиции, напротив, призывали избегать столкновений.
Мы мирные граждане, мы гуляем по городу. Мы сейчас все разворачиваемся.
По разным оценкам, на улице Минска в воскресенье вышли около 200 тысяч человек. При этом власти насчитали лишь 20 тысяч протестующих. Александр Лукашенко на вертолете облетел центр города. Во время этого полета он с презрением высказался об участниках протеста. После, вместе с 15-летним сыном Николаем, тоже вооруженным, Лукашенко вернулся во дворец и вышел за ограждение, чтобы поблагодарить силовиков, которые его охраняют.
Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Спасибо вам!
Говоря «мы с ними разберемся», Лукашенко имел в виду тех, кто вышел в воскресенье на марш мирной Беларуси. Эта акция стала самым массовым мирным протестом оппозиции за последние 3 недели.
Насколько нас много и насколько мы возмущены. Я за мир, я за то, чтобы я и мои дети могли просто свободно дышать.
Люди, если у них есть свое мнение, они имеют право его высказывать, и они имеют право на то, чтобы к нему прислушивались и его, ну, исполняли.
Я не чувствую защиту своего народа. Я жду, когда наша армия, наша милиция станет на сторону народа и будет нас защищать, а не бить.
По мнению политологов, единственный возможный вариант для протестующих добиться выполнения своих требований – это продолжать акции и забастовки. Ухудшение экономической ситуации в стране может повлиять не столько на решение белорусской власти, сколько на позицию России, которая пока Александра Лукашенко поддерживает.
Чем дольше Россия будет закрывать на глаза на то, что творится в Беларуси, на это вот абсолютно безумное поведение престарелого диктатора, тем, естественно, хуже будет для России, для союзного государства. Потому что пока что благодаря каким-то политическим гарантиям со стороны Москвы Лукашенко удерживает власть. И чем дольше Россия будет прикрываться какими-то союзными государствами, договорами, тем хуже для России, потому что общество будет все больше и больше настраиваться антироссийски по отношению к Москве по причине вот именно молчаливой поддержки военной диктатуры.
При этом в Кремле заявили, что не рассматривают варианта переговоров с Координационным советом Беларуси, так как, цитирую, «такие силы нам меньше импонируют». В Москве считают, что Совет белорусской оппозиции не нацелен на сотрудничество с Россией. Что касается протестов, задержаний и применения насилия к мирным гражданам, то, как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это внутренние дела Беларуси, и они должны сами урегулировать свои проблемы.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, и обещанная тема нашего эфира. Мы также продолжаем говорить про Беларусь. Сегодня фактически день независимости этой страны. Хотя формально независимость в Беларуси отмечают вовсе не сегодня, а в день освобождения от нацистов 3 июля. Но, тем не менее, именно 25 августа 1991-го Декларация о суверенитете Беларуси получила статус конституционного закона. Мы будем говорить сегодня о том, какую роль сыграли медиа в жизни Беларуси за эти 29 лет, отличается ли это чем-то от ситуации в Украине, как Кремль влияет на информационное пространство Минска, и почему только сейчас, когда к белорусам на улицах применили силу в таком небывалом ранее масштабах, лишь сейчас на государственных каналах начался бунт, увольнения и выходы журналистов на протесты. У нас сегодня очень интересный гость. Это белорусская журналистка, которая покинула родину и сейчас временно пребывает в Украине, бывшая сотрудница государственного канала СТВ Татьяна Бородкина. Татьяна уже есть с нами на связи по скайпу. Я приветствую вас. Плохо слышно пока Татьяну. Мы попробуем поправить связь. И также с нами на связи будет Ирина Халип, белорусская журналистка, редактор Минского бюро российской новой газеты Ирина Халип. И мне подсказывают, что с Ириной есть связь. Ирина, вы слышите?
Добрый день, да, мы слышим.
Добрый день, приветствуем вас. Интересно, есть ли связь с Татьяной Бородкиной сейчас? Восстанавливаем связь. Непонятно пока. Свяжемся другим способом, скорее всего, по телефону с Татьяной. И позже к нам присоединится Олег Трусов. Это белорусский историк, общественный деятель, глава общества белорусского языка имени Франциска Скорины. И, что интересно, участник провозглашения суверенитета Беларуси в 1991 году, бывший белорусский политик. И очень интересно с ним будет пообщаться чуть позже. Ирина, я обращаюсь к Ирине Халип. Начнем тогда беседовать с вами, и Татьяна присоединится к нам. Вы могли бы описать вообще, какая атмосфера сейчас в белорусских СМИ царит, чтобы наши слушатели понимали вообще, как это все выглядит? То есть существует ли рынок частных медиа? Насколько он свободен или нет? То есть из чего сейчас состоит информационное пространство, которое потребляют граждане Беларуси?
В Беларуси практически нету независимых медиа. Это невозможно. Власть в течение вот этих 26 лет занималась именно тем, что уничтожала независимые средства массовой информации. Уничтожала разными путями. Какие-то медиа она просто закрывала. Вы знаете, у Министерства информации есть такая опция. Просто-напросто закрыть. Закрыть газету, закрыть сайт, заблокировать доступ. Вот. В то же время те немногочисленные медиа, которые оставались формально независимыми, испытывали весьма сильное давление со стороны даже не Министерства информации, а со стороны спецслужб. Таким образом, знаете, я просто не знаю, можно ли вообще говорить о рынке. Рынок, медиа существует, когда их много. когда есть возможность и у читателей, зрителей, слушателей делать выбор, и у журналистов делать выбор, искать работу свободно. У нас рынка как такового нет. Я, честно говоря, не представляю себе, где будут искать работу те бывшие сотрудники государственных медиа, которые уволились в знак протеста.
Ирина, а как вы считаете, почему только в 2020-м дошло до протестов? Или, возможно, какие-то движения в журналистском сообществе были и раньше, просто мы о них не знаем?
Вы знаете, я вам больше скажу. Если вы сейчас включите белорусское телевидение, вы не увидите там даже следов протестов. Там все то же самое, что 5, 10, 20 лет назад. Более того, там все то же самое, что в Советском Союзе было. Там точно так же освещают уборочную, там комбайны бороздят поля, там хлеборобы перетирают колоски в руках. Иногда включаются какие-то сюжеты о группе отморозков, которая не хочет стабильности. Там не изменилось вообще ничегошеньки. Понимаете? И поэтому, честно вам скажу, я человек, который работает в независимых медиа практически всю свою жизнь, человек, который за свою журналистскую работу отсидел в тюрьме, бывал бит, бывал под уголовными делами, я могу сказать, я вообще не могу понять, как фонетический аппарат разумного человека может извергать, произносить эту чудовищную ложь, эту фантастическую фигню. Я не понимаю, как они могут там работать. Поэтому для меня не новость тот факт, что они уходят. Я не понимаю, что они там делали все эти годы.
Мне подсказывают, что с Татьяной Бородкиной мы связались по телефону, пока не получилось у нас восстановить скайп-связь, но, может быть, потом перескочим мы все-таки на скайп. Итак, Татьяна Бородкина, белорусская журналистка и бывшая сотрудница государственного канала СТВ с нами на связи. Татьяна, уже должны хорошо вас слышать.
Да, хорошо.
Для начала, слышу. Конечно, очень интересна ваша история. Вот почему вы для себя решили и в какой момент решили все-таки уезжать? Почему сразу же уезжать? То есть вы ощущали опасность или как это вот все выглядело?
Ну, естественно, мы уехали из-за угроз. На самом деле, получилось так, что мой пост в Фейсбуке вызвал большой ажиотаж. Я его написала после выборов. Я написала просто, что я больше не хочу с моими дочками улыбаться с экрана телевизора. У нас были очень мягкие выпуски, утренние. Но я еще употребила слово «выбор». А у нас очень страшная в стране цензура, и вообще про выбор, про президента, ну, вообще никто не имел права сказать что-то плохо. А я четко написала «выбор», и это слово вызвало ажиотаж у международных СМИ, учитывая, что я пост написала за 5 минут до того, как выключили в стране интернет. И было очень много откликов не только среди обычных людей, моих зрителей, но было, получился большой отклик среди моих коллег, поскольку я много кого знаю из среди шоуменов, среди известных телеведущих, и началась волна. Они стали тоже подключаться, стали увольняться, друг друга тоже вот призывать к этому. И учитывая тот факт, что мой муж еще принимал очень активную позицию, он, как и все мирные жители, каждый вечер ходил эти все первые дни мирно отстаивать нашу страну. Вечером по ночам видел, как это все происходит, как его друг пострадал, его спасли, потому что благодаря тому, что он просто попал в больницу, а не в тюрьму. И мой муж еще распространял майки с символикой за свои деньги. Он это все делал, все это печатал, все это раздавал, а у нас это вообще не прощается. Он даже в первые дни ходил с рюкзачком с этими майками в этих майках. Это если бы его поймали, я не знаю, что это был бы конец. Ну и стали, ну потом просто приехал ко мне человек в гражданской одежде за полчаса до того, как я должна была дать интервью негосударственным СМИ. Человек, который со мной, я его знаю, я с ним не общалась 2 года, наверное, не перезванивалась, и я подозревала, что он имеет отношение к этим службам. Он предварительно позвонил моему мужу, узнал, что мужа нет дома, и просто вот заехал в мой дом, и я была одна с детьми, у меня в это время был, я была на карантине, потому что у меня был коронавирус. Он прямо напором там не помню, поздоровалась, не поздоровалась. Он прямо при детях, дети это все слышали, стал кричать, говорить, как прекрасно жить в нашей стране, в Беларуси, и стал объяснять мне, чтобы я больше просто, ну, ничего не говорила, молчала этим постом, чтобы это все закончилось. В это время как раз мне звонили из телеграм-канала, и он, человек, откуда знает, он, у него даже нет в соцсетях, он говорит, только попробуй еще что-нибудь сказать, только попробуй поднять трубку. Ну и потом он конкретно стал угрожать, что вот сегодня пришел я, а завтра придут другие люди, сожгут твой дом, сожгут твою машину, заберут твоих детей. Взял моего ребенка еще на руки. Приехал мой муж, он и мужа предупредил, что, говорит, эти люди не прощают. А ночью мне муж все равно ночью пошел отстаивать мирно, как со всеми людьми, мирно, со всеми мужчинами нашу страну. И мне стали поступать просто уже с незнакомых номеров на Вайбер сообщения, которые исчезали, а твой муж жив, еще жив, но и так с периодичностью они поступали, исчезали, на следующий день уже позвонили мужу, стали угрожать. Ну а потом как бы нам уже намекнули другие люди, что на какое-то время вам лучше уехать. Я понимаю, что, скорее всего, детей моих не забрали, но была очень хорошая такая мишень, муж, которого могли бы забрать, но меня бы просто унизили, принизили бы.
Татьяна, то есть получилось, что вы были как такой... То есть ваш призыв, он, возможно, подействовал на других журналистов, и именно
да,
поэтому вы стали
сильно,
мишенью
очень...
для угроз?
Изначально да. Изначально, думаю, да, потому что призыв был, ну, на самом деле, был такой широкий отклик от моих коллег, я сама не ожидала. И звонки, и писали, и реально люди стали увольняться. Вот как-то до выборов наши журналисты, они высказывались очень мягко, они не говорили ничего про власть. Они говорили, что мы против насилия. Они это сказали, там, например, в соцсетях. Все, их автоматически увольняли. Им даже не надо было ничего говорить плохо там про президента, они ничего такого даже не говорили. Они просто говорили, что мы против насилия. А тут, получается, уже свершились выборы, и я, ну, как бы четко высказала свою позицию. Это не понравилось, но народ поддержал, поддержали коллеги. И вот это не потому что я, а потому что я, получается, задала эту волну. Я здесь уже в Украине потом встречалась с другими людьми, когда тоже ходила на мирную акцию поддерживать белорусов, которые тоже были вынуждены уехать. Это были не журналисты, но люди, которые работали в предвыборных кампаниях. Ну, схема та же самая. К ним приходили люди в гражданской форме. И просто каждому были, ну, мне там детьми угрожали, кому-то там чем-то другим, но вот по той же самой схеме.
Вот тот же вопрос, что я задавала Ирине Халип, адресую вам. Почему все-таки такая ситуация сложилась в медиа только сейчас, в 2020 году? Ведь была атмосфера несвободы, да? Вот как вы объясните поведение внутри СМИ Беларуси, когда, несмотря на то, что уже были ранее протесты с применением силы, с арестами, мы помним, там
сейчас,
выборы 2006 года?
Сейчас, во-первых, была очень сильная предвыборная кампания, действительно очень достойная была. И учитывая, что с нами просто стали поступать очень жестко и жестоко, никто не ожидал насилия, но никто не ожидал, что нарисует такой большой процент, 80%, это просто уму непостижимо. И просто стали применять насильственные методы против мирных людей. И проснулась вся нация, не только журналисты, проснулись все люди. Дело в том, что выросло новое, за 26 лет выросло новое поколение людей, ну, молодежь, которая ездит в другие страны, видит, как это возможно, как возможно жить. Естественно, они не согласны, и они хотят остаться на родине, но вместо их мирных просьб просто дать, у нас же была одна просьба, дать мирных честных выборов. Мы больше ничего не хотели, просто честно переголосовать, что сделать честные, открытые выборы. А людей стали мучить, хватать. И если, например, какая-то там бабушка там в деревне или там пожилая женщина, которая там работает на заводе и никогда в жизни не задумывалась, она бы жила дальше вот так вот, ну, бедно, загнана, как она привыкла, то когда забрали, мучили ее там племянника, сына, внука, то тут уже просто задумался весь народ. Тут увидели не только журналисты это все. И госканалы, естественно, они же очевидно. Раньше таких силовых методов не применяли.
Ну, то есть масштаб насилия именно повлиял на решение журналистов?
Мне кажется, масштаб насилия. Они очень сильно насилие применили. И когда ты реально видишь, это все люди видят, и не только с телеграм-каналов, а своими глазами видят то, что творится, и журналисты те же показывают с госканалов совершенно совершенно другую картинку, которая, очевидно, там подмонтирована. Ну, люди же, ну, а люди, ну, они, ну, у них же тоже, у большинства есть совесть, они увольняются, они уходят. Кто-то не может уволиться, но там уходит в отпуск, но работать там большинству невозможно. Но только единственное, меня возмущает до сих пор, то люди, которые выходят в кадр, лица канала, почему они до сих пор там, то ли они уже до мозга костей пропитаны этой идеологией. Там есть такие, конечно, согласна. Там, ну, такие люди, они должны быть. Невозможно, что вся 100% вся страна прямо тут за. Естественно, эти там 30, там, не знаю, 15%, ну, естественно, будут поддерживать и насилие, и
ну, вот да, интересные эти примеры пропаганды. Мы послушаем их. Интересны они еще и потому, что вот наш проект «Радио Донбасс Реали» работает для оккупированных территорий. Обычно мы работаем с информацией с российских СМИ с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Там есть свои примеры пропаганды. Интересно, как это в белорусском варианте выглядит. Для наших слушателей я напомню, что наш эфирный телефон 0800 300 403 уже работает. И у нас есть один звонок. Давайте примем звонок и потом продолжим общение. Добрый день.
Алло, это я, да?
Да, это вы.
Это я, да.
Откуда вы звоните нам?
Вот у Татьяны у вас на проводе, да, на линии?
Да, у нас Татьяна Бородкина, да, Ирина Халик.
Татьяна, Белоруссия. Татьяна, я вас приветствую. Татьяна, вот Харьков вас приветствует. Слава Белоруссии. Вот смотрите, у нас был Майдан. Выгнали Януковича. У нас пришел Порошенко. И что оказалось? Порошенко барыга. Барыга. Он всех людей, так сказать, объегорил. Небесная сотня. 100 людей погибло. Умерли люди за справедливость. А Порошенко барыга остался и бабки рубил. 19 офшорных зон. Вот у вас, Лукашенко, вы избавитесь. Придет какой-то барыга. Вот как вы с ним будете бороться? Спасибо.
Спасибо. Я только... Вы не представились. Замечу нашему слушателю, что речь идет сейчас о том, что применяется насилие к людям, да, очень массовое избиение. И в первую очередь белорусский... Ну, в Украине на Майдане тоже была похожая ситуация, но белорусская ситуация, она отталкивается именно от того, что граждане элементарно пытаются себя защитить против, ну, такого очень грубого насилия. Татьяна, желаете отреагировать?
Конечно. Я хочу в первую очередь сказать, что у нас Лукашенко... Весь народ, наверное, процентов 85-90 ненавидит бесплатно. Вот. И наш народ никогда не применял насилие против власти, а власть применяет насилие против народа. Народ не сжег ни одной витрины. Народ выходит на мирные демонстрации, убирает за собой мусор. Народ друг другу помогает. Нас бьют, а врачи бесплатно лечат. Они мучают, они разбивают машины. Вот, пожалуйста, наши там машины, там соседи, все. Люди, СТО бесплатно это все чинит. Люди приходят с завтраками, люди приходят с обедами, люди приходят с цветами, люди приходят с песнями. У нас народ просто настолько мирный, что он ни разу за все это время, пока его мучают, хватают, бьют и даже убивают, ни разу не применил в ответ агрессию и насилие. Наверное, украинцам в этом плане сложно понять, потому что мы действительно разные по менталитету. Я сама удивляюсь вот этой нашей там терпилке. Ну, белорусы, они скорее там партизаны пойдут, но они не пойдут насилием отвечать на насилие. Вот вы приедете в наш сейчас Минск, и вы никто в жизни не поверит, что там что-то происходит. У нас чистые улицы, у нас по-прежнему, ну, все красиво, чисто, все убирается. И мы люди такие, мы белорусы действительно очень мирные люди. И за 26 лет, понимаете, у нас уже дальше бы был бы путь просто в никуда. В никуда. Молодежь бы разъехалась. Почему? Ну, ничего бы не осталось. А тут у белорусов появился шанс. Шанс жить в своей стране. У нашей нации наконец-таки возродилась. Мы долго очень спали. Мы воспитаны были в страхе. Вот я журналист тоже. Я работала в страхе. Я воспитана была в страхе. Почему, например, ну, вызвала у меня такая реакция? Не только потому, что мой муж там пошел, там все, и я тут решила, мой муж там отставит Беларусь, а я тут не могу улыбаться с экрана телевизора. Нет, не только поэтому. У меня в этой стране, в Беларуси, у меня хороший дом. Загородные. У меня дорогая машина, у меня обеспеченный муж, у меня работа. Я выходила в эфиры каждый день. на государственном телеканале. Мягкие новости. Там, я там вообще готовкой занималась. Это же
не кулинарное шоу вывели, да, последнее
время. Да, вот, да. Ну, кажется, что тебе не хватает? Ну, поймите, у меня мама, у нее три внука. Внук, который сейчас живет в Америке, она видит его только по скайпу. И мои дочки. И я четко понимала, что в этой стране я им уже будущего не дам. Но они работать за $200, за $250, за $150, жить нище, или там, чтобы мой муж их тянул, это оно плохое получить образование. Нет, я понимала, что я их отправлю уже тогда в другую страну. И точно так же, как моя мама внука видела, одного по скайпу, потом будет троих видеть. Точно так же я своих детей только смогу видеть по скайпу. А у меня появился шанс жить вместе в моей родной Беларуси.
Татьяна, давайте сейчас обещанный вот фрагмент послушаем. Буквально сегодня я для того, чтобы войти в курс дела, включила белорусское государственное телевидение и посмотрела, вот как вообще сами протесты подаются. И попался мне такой ролик. То есть первое, на что я обратила внимание, что государственное телевидение очень активно анонсирует митинги за Лукашенко. Они называются «Митинги за мир», официально разрешенные митинги. Людей прямо призывают с телевизора, так сказать, приходить на эти митинги. А второй момент – это опровергается насилие силовиков. И вот фрагмент интервью с якобы или, возможно, действительно силовиком, который объясняет один очень популярный кадр, который разошелся в интернете, где избивался протестующий.
У нас был один задержанный, и он, соответственно, как потом оказался большое у него было алкогольное опьянение и очень сильное наркотическое опьянение.
Каким веществом?
Ну, я не узнавал. Нам просто потом уже передали, что сказали, что слава богу, что вы нашли нас медиков, потому что могла бы быть беда. Вот, соответственно, парень был у нас, и ему стало очень плохо. Я увидел... Мы его задержали, он был находился в нашем транспорте. Вот. Я увидел в метрах 100 от нас стоит скорая медицинская помощь. Вот. И я дал команду своим парням, что надо его, соответственно, в эту скорую медицинскую помощь доставить. Он просто был без сознания, лег и лежит на земле. Соответственно, я пытаюсь оказать ему помощь, чтобы привести его в чувство. И тут же справа, может, в метрах 50 стоят люди и кричат: «Отпусти его». «Отпусти, отпусти». Я говорю, я ему оказываю медицинскую помощь.
Ну вот такой фрагмент из телеэфира. У нас пропала связь сейчас с Ириной Халип, но мы будем ее восстанавливать, пока с Татьяной Бородкиной продолжаем общаться. Татьяна, вот как, во-первых, такие вещи на государственном телевидении попадают в эфир? То есть откуда это берется, кто это придумывает? Я прокомментирую вообще сам инцидент, о котором идет речь. То есть это очень известные кадры, где протестующего голова без футболки тянут по асфальту двое ОМОНовцев, он падает. Ну то есть явно ему помощь не оказывают. Есть также интервью с этим человеком, которого сняты по бои, у него сотрясение мозга, то есть довольно-таки доказанная ситуация, что действительно было избиение со стороны правоохранителей. Верят ли этому зрители и насколько влиятельны в этом плане сейчас белорусские СМИ? То есть люди все-таки верят этой версии или больше идут в интернет, в Телеграм?
Конечно, идут, конечно, в телеграм-каналы. Я не знаю, для кого они вещают до сих пор наше телевидение. Ну, нет, ну, конечно, эти люди, там, 3%, там, которые, там, не знаю, там, 15, они обязаны быть, потому что на 100%, конечно, такое невозможно, что все прям 100% против. Но я опираюсь на свои факты, то, что вот я знаю, что, нашего друга, программиста, толстячка, добрячка вообще, который там, он в жизни там, не знаю, бокал вина, наверное, не поднял. И он, когда нам позвонил, он говорит, мне повезло, потому что, говорит, я попал, говорит, в скорую, а не попал на Крестина. А почему не попал на Крестина? Потому что он в автозаке просто бы умер. Но в автозаке они пока не допускают этой возможности, и поэтому его откачали в больнице. У меня здесь, в Украине, живет приятельница, ее сын в Беларуси, она сама белорусская. Он реально, этот пацан молодой совсем, он даже не ходил ни на какие мирные митинги. Он просто пошел, хорошо, что звонился, там еще как-то так получилось, он пошел купить корм кошке своей. Мать здесь, в Киеве, не знала о его нахождении трое суток, потом через трое суток хотя бы узнали, где он находится, по-моему, через пять его выпустили, избитого, замученного. То, что показывают там, то, что они там монтируют, фальсифицируют, ну, слушайте, я сама работала на госструктуре, на госканале, я знаю, как это все делается. Сейчас, у меня сейчас подозрение, что там даже, я уже сейчас уехала, я из страны, там у меня подозрение, что там, конечно, уже помогают из России, элементарно, просто выходит на одном госканале и на втором госканале один и тот же видеоряд, и ведущие со студии читают один и тот же текст. Но это же невозможно, это же, вы понимаете, что кто-то для них уже пишет уже не свой. Когда пишут слово, недопустимое никогда для нас, белорусов, было «Белоруссия», так только россияне пишут, а они сейчас уже прямо в титрах пишут «Белоруссия». Мы всегда писали и говорили «Беларусь». Они, делают ошибки.
Спасибо. Давайте еще интересно мнение Ирины Халип. У нас восстановилась, к счастью, связь с Ириной Халип. Ирина, слышите нас? Вот интересно вообще, по вашей оценке, какова сила медиа сейчас в Беларуси? Вот мы видели на примере войны на Донбассе в Украине, что действительно информационная повестка очень важна, и люди очень часто не верят тому, что они видят из собственного окна, а верят тому, что они видели по российскому телевидению. Такова ли сила медиа в Беларуси, или, собственно говоря, Лукашенко не нуждается особо там в пропаганде, просто из-за того, что сила госмашины такова, что вот силой решится этот вопрос?
Видите ли, белорусы не смотрят российские каналы, то есть смотрят, конечно, смотрят в основном развлекательные программы. Вся вот эта пропаганда, она как проходит мимо, особенно сейчас. Понимаете, белорусы все-таки уже предпочитают доверять собственным глазам, собственным ушам, а не тому, что говорит какой-то непонятного вида дядька в телевизоре. Поэтому, знаете, самые, пожалуй, наиболее востребованные сейчас, я не скажу медиа, но источники информации – это телеграм-каналы. Даже когда 3 дня в Беларуси был абсолютно включен интернет, кое-как удавалось многим заходить в телеграм. И телеграм-каналы, в общем, достаточно хорошо и оперативно освещали все, что происходит. Правда, тут, понимаете, палка получается от двух концов, потому что те же ОМОНовцы тоже читают телеграм-каналы. И поэтому, если в телеграм-канал ночью сбрасывается информация о том, что на такой-то улице, такой-то подъезд открыт, забегайте туда, если нужно спрятаться, то точно так же эту информацию могут прочитать и силовики, и устроить там засаду. Бывали уже случаи, когда писали, где, на каких лавочках находятся бутылки с водой. Потом, выпив этой воды, люди маялись животом и вынуждены были покидать протесты. Поэтому роль вообще медиа, роль информации сейчас, наверное, важнее всего. Именно сайты, телеграм-каналы, социальные сети помогают людям солидаризироваться, самоорганизовываться, помогать друг другу. В общем, знаете, у меня такое ощущение, что у нас действительно революция информационная.
Если все-таки Лукашенко уйдет и состоятся перевыборы, вот по вашему мнению, как вероятнее всего поведут себя СМИ? То есть готовы ли белорусские СМИ сейчас становиться на другие рельсы и работать по другим правилам, или они инстинктивно будут искать для себя другую рамку, в которой можно работать? Ну, условно говоря, вчера ты был оппозиционным СМИ, а сегодня ты уже опять будешь воплощать цензуру, но только для других людей.
Понимаете, те, кто привык работать под цензурой, им, безусловно, будет сложно. Потому что очень трудно начинать работать, когда никто не говорит тебе, как и что ты должен сказать. С другой стороны, точно так же трудно будет работать в отсутствии государственной дотации. Понимаете, когда уйдет Лукашенко, закончится вся эта лафа для государственных медиа, я имею в виду государственное финансирование. Им придется точно так же искать деньги, рекламные деньги, какие-то другие, искать спонсоров. Вопрос, вытянут ли они это экономически. Для меня это главный вопрос даже. Они смогут ли они идеологически справиться ли они. Ну, надеюсь, что справятся, потому что, знаете, такого единства, как сейчас, я давно не знаю.
Подсоединим к нашему разговору еще одного собеседника. Это белорусский историк Олег Трусов, общественный деятель и политик белорусский. Подсказывают мне, что не слышит, да, нас Олег Трусов. Я приветствую вас.
Добрый день.
Очень интересно было именно с вами выйти на связь, именно потому что мы начали программу с того, что сегодня фактически День независимости Беларуси, который почему-то не отражен как официальная дата в белорусском календаре. И, собственно, почему он не отражен? Ну, если вкратце, да, вспомнить, то была отменена эта дата на референдуме, организованном Лукашенко. На этом референдуме поправьте, было принято... Как исчезла дата?
Отменили дату 27 липня, когда была принята декларация незалежности. А 25 июня 91 года ни в каких календарах святочной даты не было.
Угу, то есть отменили с 27 июля дата...
Липня 90 года приняли декларацию незалежности. А соправдную незалежность мы обвестили 25 июня 91 года, после того, как ляснулся путь в Москве. И мы эту дату как бы означали, но она ни в каких календарах и до 95 года не была.
Была отражена.
Эту дату не обменяли на референдуме, обменяли 27 липня 90 года.
Олег Анатольевич, тем не менее, вот этот референдум сыграл действительно большую роль, то есть была сменена дата Дня независимости, которая теперь отмечается почему-то в день освобождения Беларуси от нацистов. Был изменен флаг. Те, кто нас смотрит на Ютубе, могут увидеть сейчас кадры, мы покажем, того, как снимался бело-красно-белый флаг с резиденции президента Беларуси в 1995 году. Скажите, как вы объясняете сейчас себе то, что белорусы именно так проголосовали на референдуме, были ли эти результаты реальные, репрезентативные, и какую роль тогда СМИ сыграли в этом решении?
Я скажу вам так, что как бы там ни было, да, речи, ну, сам референдум незаконный был. Самое цікавое, что на референдуме приймали не той герб, який потом там зорку червоную подмалявали на им. То есть порушений там тысяча одна. Но тем не меньше, далеко не все люди удельничали в этом референдуме. Процентов так под 30 отмовились удельничать. Но самое интересное, я вам назову личбы, по которым сегодняшняя влада молчит. Когда возьмем всех выборщиков, их было 7,5 миллиона за 100%, то за измену бело-червоно-белого стяга и погони проголосовало только 48%. То есть больше половы от всех покинули и счастье. И это влады никому стараются не казать, они кажут о тех, кто удельничал. Але правда такая, что не лезете ни на какую пропаганду, ну, больше чем 50% жихаров Беларуси не проголосовало за измену ни бело-червоно-белого стяга, ни погони. Вот реальная правда, про которую молчат.
Вот по вашим наблюдениям, за годы независимости был какой-то период, когда белорусские журналисты пытались прекратить делать пропаганду или делали какие-то шаги в направлении к тому, чтобы работать по правилам международно признанным и разработанным?
Не, так, повторите питание, не хочу.
По вашему мнению, были ли за годы независимости попытки белорусских журналистов выйти из-под пропаганды и начать работать по журналистским стандартам?
Ну, ведомо, я вам назову имя, кого вы добре ведаете, это Павел Шеремет, я его вельми добре особисто веду. Ну, это Светлана Калинкина, я могу назвать десятки, сотни имен журналистов, которые начинали працевать на державном телебачении. Шеремет же начинал працевать на БТ. И из БТ он перешел, ну, как кажут, на российские телеканалы, потом был арестован. Так что вот Павел Шеремет – это 100% приклад, как человек с державного телебачения перешел в вольную журналистику. И таких людей было шмат. Я могу шмат назвать именом и прозвищем таких людей. Так что у нас это было каждый год. Ну, а Завадский, який зник. Завадский, скалистый был оператором Лукашенко. Починав свою кар'єру, якого забили, і невідомо, де він там похований по сьогоднішній день. От Завадський, коли ласка, дається, це сябра Шеремета, вони працювали разом. Ось. Так що таких прикладів десятки, сотні.
У нас есть очень много слушателей, попробуем успеть принять звонки до конца ефіра. Здравствуйте, представьтесь, откуда ви, пожалуйста, кратко. Добрий день.
Александр Луганского.
Очень приятно.
Я в эфире, да?
Да-да.
Я бы хотел бы спросить у этих девчат-журналисток. Ну ладно, выкинут Луку, например, или Лукашенко, выбросит. Вот, станет домохозяйка президентом. Белорусский рубль упадет 3 раза. Конечно, она говорит, я живу хорошо, там у меня и дом, и машина. Вот. Перестанут платить деньги на заводах. Вырежут Минский
Трактор. Ну, мы поняли в целом, да, что жить станет хуже. В принципе, мы уже затронули эту тему, и Татьяна Бородкина уже реагировала на аналогичный звонок. Может быть, Ирина Халиб захочет ответить. Вот очень популярна на самом деле эта мысль, а чего белорусы там хотят? Ну, хорошо же им живется.
Белорусы хорошо живется.
Хорошо, но тут так многие считают.
Да-да-да, 200-300 долларов зарплаты – это очень хорошо. Отсутствие рабочих мест в маленьких городах, в регионах – это прекрасно. Вопрос не в этом сейчас. Как живут белорусы? Вопрос в том, что да, после того, как Беларусь станет свободной, на какое-то время всем нам придется очень туго. По одной простой причине. Экономика при Александре Лукашенко фактически уничтожена. Вы знаете, что для того, чтобы проехать в городе Борисове мимо склада с китайскими автомобилями «Джили», которые никто не покупает, нужно, я засекала время, 11 минут. 11 минут с разрешенной скоростью ты едешь, чтобы проехать мимо этого склада, который совершенно бессмысленный, поскольку никто эту продукцию не купит. МАЗы, МАЗ, МТЗ, куча заводов, о которых сейчас говорят, как о флагманах экономики, ребята, они на самом деле работают на склад. Их продукция не продается. Я знаю рабочих этих заводов. Их то отправляют на месяц в отпуск за свой счет, то переводят на 3-дневную рабочую неделю, потому что их не могут обеспечить работой. Понимаете, Лукашенко всю экономику поставил в зависимость от России, от российской нефти. Вот Беларусь покупает нефть беспошлинно, затем перерабатывает, и вот эти нефтепродукты уже по хорошей цене продает в Европу. Вот на чем все строится. Извините меня, если до конца своих дней оставаться союзным государством с Россией, со всеми вытекающими, то, конечно, наверное, можно так протянуть еще 1, 2, 3 поколения вот так вот в кладбищенской стабильности. Но, извините, белорусы хотят свободы. Белорусы прекрасно понимают, что куском колбасы, может быть, можно было заткнуть глотку 2 поколения назад, но теперешнего-то уже не заткнешь.
Спасибо. Это Ирина Халиб попыталась прояснить, почему же белорусы недовольны своей жизнью и хотят все-таки смести Лукашенко. Я от себя добавлю тем, кто сторонник вот такой точки зрения, мол, нормальный же материальный уровень у белорусов, чем они недовольны, что все-таки в последние недели речь идет больше о банальной безопасности людей, о том, что проявляется ничем не спровоцированное насилие в отношении их. И, скорее всего, как я понимаю, в большинстве своем белорусы сейчас протестуют именно против этого. Вынуждены заканчивать. Я напомню, что с нами были Татьяна Бородкина, белорусская журналистка и бывшая сотрудница государственного канала СТВ, которая сейчас находится в Украине, Ирина Халиб, белорусская журналистка и редактор Минского бюро Российской Новой газеты, а также Олег Трусов, белорусский историк и политик, глава общества белорусского языка имени Франциска Скорины и участник провозглашения суверенитета Беларуси в 1991 году. Я напомню, что сегодня де-факто день независимости Беларуси, хотя официально в календаре он никак у белорусов не отражен. Тем не менее, фактически Беларусь стала независимой именно в этот день, в 91 году.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 26 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 28 до 30 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Все, что вы не успели услышать в эфире, а точнее мы не успели рассказать в этот час, вы можете найти на странице «Радио Свобода» вкладка «Донбасс» или подписаться на нас во всех социальных сетях. Ищите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках и ВКонтакте, а также пишите нам, обязательно используем ваше мнение, а также с автоответчика очень часто мы используем мнение, поэтому не забывайте с нами коммуницировать. Этот выпуск для вас подготовили Татьяна Якубович, Егор Устинов и Владимир Рудовченко за режиссерским пультом, а также вся команда радио «Донбасс Реалии». До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».